Глава четвертая. Два письма. По окончании процесса двух Мартенов, такого запутанного и так счастливо кончившегося, Габриэль Монтгомери снова исчез на несколько месяцев и снова начал жизнь скитальческую, неопределенную и таинственную. Его встречали в 20 различных местах, однако он никогда не удалялся ни от окрестностей Парижа, ни от двора, скрываясь в тени таким образом, что все видел, будучи сам незаметен. Он выжидал случая, но случаи располагались не по его желанию. Ум молодого человека, весь занятый одной мыслью, еще не видел конца, которого ждал. Одно замечательное событие случилось в политическом мире в течение этих нескольких месяцев, а именно заключение Шато Кабредийского договора. Коннетабль Монморанси, завидуя подвигам герцога де Гиза и новым правам, которые его соперник приобретал с каждым днем на благодарность народа и милость короля, заставил, наконец, Генриха II согласиться на мир с помощью сильного влияния Дианы Пуатье. Договор был подписан 3 апреля 1559 года. Хотя он был следствием одержанной полной победы, но не был выгоден для Франции. Она удержала три епископства – Мец, Тул и Верден с их округами. Кале оставлен за ней только на 8 лет с обязательством уплатить 800 тысяч золотых ЭКЮ Англии, если эта крепость не будет возвращена по истечении срока. Но Кале, этот ключ Франции, никогда потом не был возвращен, и 800 тысяч ЭКЮ не были заплачены. Наконец, Франции были возвращены Сен-Кантен и Гам и временно предоставлены Пьемонт, Турин и Пиньероль. Но Филипп II получил во владение сильные крепости – Тианвиль, Мариенбург, Гиден. Он велел срыть Теруан и Ивуа и заставил отдать Булонь епископу Лютихскому, генуэзцам остров Корсику, Филиберту Савойскому большую часть Савойи и Пьемонта, завоеванных в царствовании Франциска I. Наконец, он обнародовал свой брак с Елизаветой, дочерью короля французского, и брак герцога Савойского с принцессой Маргаритой. Таких благоприятных последствий он не мог ожидать даже и после победы при Сен-Лоране. Герцог де Гиз, взбешенный, прискакал из армии и громко и не без причины осуждал Монморанси в измене и порицал слабость короля, который одним росчерком пера уступил то, чего испанское оружие не могло бы вырвать после 30-летних успехов. Но дело было сделано, и мрачное негодование Балафре, прозвище Гиза вследствие полученной им раны, ничего не поправило. Герцог де Гиз, раненый при взятии Кале в лицо и оставшийся на всю жизнь с рубцом от этой раны, так и был прозван потом Баляфр, то есть носящий рубец шрам. Габриэль не упустил из виду досады, которую должен питать и питал герцог де Гиз, видя, как все его победы разрешились ничем по милости коварных происков. Гнев этого нового кориолана может при случае содействовать осуществлению намерений Габриэля. Не один Франсуа Лотарингский был недоволен правительством. Однажды Габриэль встретил в окрестностях Пре-Оклера барона Ларенади, которого он не видел со времени утренней конференции на улице Святого Якова. Вместо того, чтобы скрыться от него, как он это обыкновенно делал при встрече со знакомыми, Габриэль подошел к нему. Эти люди были созданы друг для друга. Много добрых свойств было в них общих. Оба существа энергичные, доблестные. Их призванием была неутомимая деятельность, их страстью — любовь к правосудию. «А что?» — сказал после первых приветствий решительным тоном Ларенади. «Я видел Амбруаза Паре. Ведь ты из наших, не так ли?»
«По сердцу да, но на деле нет», — отвечал Габриэль.
«А когда же, наконец, ты пристанешь к нам окончательно и открыто?» — спросил Ларенади.
«Я не буду теперь говорить с тобой языком эгоистичным, который, может быть, был причиной твоего негодования», — сказал Габриэль. «Я, напротив, скажу тебе, что я захочу быть вашим, когда вы будете нуждаться во мне, и когда вы мне больше нужны не будете».
«Это великодушно», — воскликнул Ларенади. «Благородный человек тебе удивляется, но человек, принадлежащий к партии, не может подражать тебе. Если ты ждешь той минуты, когда понадобятся нам все наши друзья, то знаешь же, что эта минута настала».
«Что же случилось?» — спросил Габриэль.
«Есть тайный замысел против свободы исповеданий», — сказал Ларенади. «Хотят разом избавиться от всех протестантов».
«А на чем основываешь ты эти слухи?»
«Есть на то причины», — ответил барон. «Антуан Минар, президент парламента, громко сказал на совете в Сен-Жермене: надо нанести сильный удар, если не хотят увидеть здесь скоро республику вроде швейцарских кантонов».
«Как? Он произнес слово «республика»?» — вскричал удивленный Габриэль. Но без сомнения он хотел усилить опасения и преувеличил опасность.
«Немногим», — отвечал Ларенади, понизив голос. «Немногим, по правде сказать, он ее преувеличил.
Мы тоже несколько переменились со времени нашего собрания в комнате Кальвина.
Теории Амброаза пора не показались бы нам теперь такими смелыми. Впрочем, ты видишь, нас доводят до крайности».
«Если так, — живо отвечал Габриэль, — я буду вашим, может быть, гораздо скорее, чем думал».
«И слава богу! — вскричал Ларенади.
«На которую же сторону должно мне обратить взгляд? — спросил Габриэль.
«На парламент, где завязался спор по поводу этого вопроса, — сказал барон. Евангелическая партия насчитывает там немного голосов в свою пользу. Ан-Дюбург, Анри Дюфор, Николя Дюваль, Эстаж де Лапорт и еще человек 20. Но сильны эти голоса, и страшна партия. Верховный совет домогается гонения на еретиков. Приверженцы кальвинизма отвечают, что по смыслу Константского и Базельского уставов дела религиозные должны быть решаемы на Генеральном соборе. Они имеют на своей стороне закон, поэтому придется употребить против них насилие. Но мы бодрствуем. Бодрствуй же и ты с нами».
«Хорошо», — сказал Габриэль.
«Оставайся в Париже в своем доме, чтобы можно было известить тебя в случае нужды», — продолжал Ларенади.
«Это для меня будет дорого стоить, но я останусь», — сказал Габриэль. «С тем только, чтобы вы недолго заставляли меня томиться. Вы уже много говорили и писали. Теперь пора исполнять и действовать».
«Это и мое мнение», — сказал Ларенади. «Будь наготове и жди». Они расстались. Габриэль в задумчивости удалился. В порыве гнева не шел ли он против своей совести? Не делался ли он одним из виновников междоусобной войны? Но обстоятельства неблагоприятствовали его планам, и потому он принужден был смириться с обстоятельствами. В тот же день Габриэль вернулся в свой день на улице Жарден-Сен-Поль. Здесь нашел он только свою верную Алоизу. Мартен Герра не было, Андрей остался у госпожи де Кастро, Жан и Бабетта Пекуа возвратились в Кале с намерением отправиться в Сен-Кантен, врата которого Шато-Камбрейский трактат открыл ткачам-патриотам. Возвращение хозяина в свой опустевший дом на этот раз было еще печальнее обычного. Но кормилица не любила ли его одна за всех? Невозможно представить себе радость доброй женщины, когда Габриэль сказал ей, что пришел сюда на несколько дней. Он будет жить самым скрытным образом, в совершенном уединении. Будет постоянно дома, выходить очень редко. Алоиза будет его видеть, будет ходить за ним. Давно уже не была она так счастлива. Габриэль завидовал с печальной улыбкой этому счастью души любящей. Он не мог разделять его. Отныне жизнь его была для него ужасной тайной, разрешения которой страшился он и в то же время нетерпеливо ожидал. В этом-то состоянии беспокойства и ожидания прожил он больше месяца. По обещанию данному кормилице он не покидал дома, только иногда вечером ходил побродить вокруг замка и, возвратившись, запирался на долгое время в темный подземный склеп, куда однажды ночью неизвестные люди принесли тайно труп его отца. Габриэль находил мрачное удовольствие напоминать себе таким образом день обиды и поддерживать в себе мужество и злость при виде мрачных стен замка и еще более при виде мраморной гробницы, где упокоился благородный страдалец, ему представлялось во всем ужасе то страшное утро, когда он закрыл глаза убитому отцу. Тогда руки его судорожно сжимались, волосы становились дыбом, грудь вздымалась, и страшное воспоминание возрождало его ненависть. В эти минуты Габриэль жалел, зачем откладывал свою месть до удобного случая. Ждать становилось ему невыносимо. Он бездействует, а убийцы торжествуют и веселятся. Коннетабль богатеет за счет нищего народа. Диана Пуатье беззаботно тешится со своими любовниками. Но это не может так продолжаться. Увлекаемый непреодолимым порывом, он хватался за шпагу и порывался идти. Но тогда приходило ему на память письмо Дианы де Кастро. Письмо, написанное из Кале, где она убеждала его не карать произвольно, не наносить удара виновным, если только он не будет в этом случае орудием чужой воли. Габриэль перечитывал это трогательное письмо и опускал шпагу. И он опять решал ждать. Габриэль в самом деле был один из тех людей, которые способны действовать, но не направлять действий. Его энергия была удивительная, когда при нем была целая армия или партия, или даже один необыкновенный человек. Но он ни по происхождению, ни по натуре не был способен без всякого постороннего участия совершить необыкновенный подвиг, будь то даже подвиг благости и тем более злодеяния. Ему недоставало на то силы. Под влиянием Калиньи и герцога де Гиза он совершал удивительные подвиги. Но теперь, как он намекал об этом Мартенгерру, его роль очень изменилась. Ему приходилось не сражаться с неприятелем, а строить новые планы. И на этот раз никто не возьмется помочь ему в страшном деле. Но он еще надеялся на тех самых людей, в силе которых убедился на опыте. На Калиньи, протестанта, и на герцога де Гиза, честолюбца. Утром 13 июня Габриэль получил почти одновременно два письма. Первое было принесено около 5 часов пополудни таинственным человеком, который хотел непременно вручить письмо ему прямо в руки и отдал его не раньше, чем сличил черты Габриэля с точным описанием примет, которые имел при себе. Вот что заключало в себе это письмо. «Друг и брат, настал час. Гонители сняли с себя личину. Благословим Бога, мученичество ведет к победе. Сегодня же вечером в 9 часов ступай на площадь Мобер, отыщи дверь темно-синего цвета под номером 11. Ударь 3 раза в дверь с равными промежутками, тогда человек тебе отворит и скажет: «Не входи, тут темно». Отвечай на это: «Свет со мной». Человек поведет тебя по лестнице. До 17 ступеней ты подымешься в потьмах. Тут другой человек подойдет к тебе с вопросом: «Что вам нужно?» Отвечай то, что справедливо. Потом ведут тебя в пустую комнату, в которой некто скажет тебе на ухо пароль. Женева. Отвечай ему: «Слава». После чего ты очутишься с теми, которым ты теперь нужен. Прощай, брат и друг, до вечера. Сожги эту записку. Скромность и мужество. Л.Р. Габриэль велел подать лампу, сжег письмо на глазах посланного и отпустил его с ответом: «Я приду». Человек поклонился и вышел. «Ладно», — сказал про себя Габриэль. Наконец-то реформаторы потеряли терпение. Около 8 часов, когда он все еще размышлял о приглашении Лорена Ди, Алоиза ввела к нему пажа, украшенного гербом герцога Лотарингского. Паж принес письмо следующего содержания. «Любезный товарищ, вот уже 6 недель, как я возвратился в Париж из той армии, где мне больше нечего делать. Меня уверяют, что с некоторого времени и вы также должны быть дома. Отчего я до сих пор вас не вижу? Неужели вы забыли меня в эту пору неблагодарности и забвения? Нет, я вас знаю, это невозможно. Приходите же, я буду ждать вас, если угодно, даже завтра утром в 10 часов у себя на квартире в Турнеле. Приходите, по крайней мере, утешим себя взаимно в том, что сделали они из наших побед. Ваш преданный друг Франсуа Лотарингский».
«Приду», — сказал Габриэль пажу.
И когда юноша ушел, он подумал: «Вот и честолюбец пробуждается». Ободренный двойной надеждой, Габриэль через 1/4 часа отправился на площадь Мобер.